Братья и сестры, мир вам, приветствую вас, любовью Господу Иисуса Христа. Вы знаете, мы часто встречаемся на протяжении недели с нашими друзьями, знакомыми на работе, в школе, на учебе, где угодно. Привет, здравствуй, да, мы говорим, как дела, мы говорим, да. Когда приходишь в церковь, говоришь приветствую или мир вам. И, вы знаете, в душе приятно, когда ты встречаешь верующих. И говоришь не просто там «здравствуй» или «привет», а приветствуешь именно христианским приветствием. И чувствуешь, что здесь, на земле, ты уже находишься немножечко в другом измерении. Сегодня мы пришли в церковь для того, чтобы наполнить наши сердца Духом Господним, чтобы та неделя, которая будет предстоять, та жизнь, которая ожидает нас впереди, чтобы то, что в ней будет происходить, мы принимали с верой, принимали как из руки Божией. И сегодня будем размышлять над Словом Божьим и получать вот эти крупицы Святого Духа, чтобы они наполняли наши сердца. Для нашего молитвенного размышления я предлагаю прочитать текст, записанный в Евангелии от Луки, 5 глава, с 27 по 32 стихи. Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 по 32 стихи. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Аминь.“ Ну, казалось бы, знакомый текст. Тем более речь идет о грешниках, речь идет о покаянии. А многие из нас уже перешагнули давно эту черту. 5, 10, 15, 20, 25, 30 лет назад принимали крещение. Кто-то из нас, я в зале сидит. И спрашиваете: „Константин, зачем ты снова читаешь про грешников и про покаяние?“ Но вы знаете, эта тема, она всегда насущна, она всегда близка, и мы никуда не сможем уйти от нее. Тему проповеди я назвал сегодня: «Иисус спасает неспасаемое, исцеляет неисцеляемое». Ну, давайте поразмышляем немножко над текстом, над теми трудностями, которые могут в нем встретиться, и дальше будем говорить уже о смыслах. Говоря о важности текста, событие призвания Левия описано у трех евангелистов. Оно есть у Марка, самое коротенькое, у Матфея и у Луки, как мы с вами прочитали. Ну, трудные термины для понимания, наверное, это само имя, да, кого призвал. Мы прочитали, что Иисус призвал к себе Левия. Это имя также упоминается у Марка во второй главе 14 стиха, во второй главе в 14 стихе, там описывается это же событие. А у Матфея, 9 глава, это имя звучит как Матфей. То есть мы видим о том, как Иисус призвал будущего евангелиста, который после напишет, составит свое Евангелие, и которое мы с вами спустя больше 2000 лет будем читать на своих богослужениях, читать дома, размышлять. То есть тот человек, о призвании которого мы с вами прочитали, он занял в церкви, занял вот свое место и в Священном Писании, да, свою роль очень большую сыграл. То есть мы читаем с вами о нечто очень большом и важном. Комментаторы говорят, что, скорее всего, и вероятно, что вот этот мытарь, сборщик налогов, состоял на службе у Ирода Антипа, собирая таможенные пошлины на границе его тетрархии. Сборщики податей были, как правило, из евреев. Одни собирали таможенные сборы, а другие пошлины для римских властей. И их ненавидели, считая предателями своего народа и грешниками, то есть людьми, нарушающими правила ритуальной чистоты. Некоторые из них были откупщиками, это я пока цитирую комментаторов. Они заранее вносили в казну всю сумму податей, а потом поручали своим помощникам собрать деньги с населения. Ну и сами понимаете, чем это кончалось, что известно, что при сборе подати было много злоупотребления, да, то есть свои деньги в казну внес, а потом пошел собирать, а уж сколько он там собрал, как говорят в народе, одному Богу известно. И поэтому этих людей ненавидели, и было за что ненавидеть, ненавидели их с полным основанием. И причем они, сборщики налогов и мытари, считались грешниками. Что значит грешник в нашем понимании? Это человек, который нарушает какие-то нравственные принципы. В то время грешником считались люди, которые занимались определенным видом деятельности. То есть собирать подати, да, вот делать такие вещи, это считалось грехом, а не просто считала профессия определяла грех, а не то, что он вот ворует в большей степени. Поэтому их считали грешниками. То есть те люди, у которых были нечистые профессии. Вот профессия сборщика налогов мытари была нечистой. С ними нельзя было садиться за стол. А здесь мы с вами читаем, что Иисус вошел к нему в дом, да, и после всего Иисус вышел, увидел мытаря, и они пошли, и оставив все, встал, в доме своем Леви приготовил большое угощение. Представляете, вот такой человек грешный позвал Иисуса, приготовил для него большое угощение, и Иисус вошел к нему. То есть он не прошел мимо, не стал чураться его, а вошел к этому человеку. И мало того, там была целая толпа сборщиков податей и прочего народа. Здесь в Евангелии мы прочитали с вами слово «множество мытарей и других». Перевод РБО говорит «целая толпа сборщиков податей и прочего народа». То есть и сборщиков толпа, и еще прочего народа, наверное, было не меньше, чем самих сборщиков. Для нас христианство очень часто ассоциируется, когда мы один на один, или там один плюс два человека кому-то свидетельствуем, ну, то, что мы называем личной евангелизацией. Представляете, там, где появляется Иисус, его окружает толпа. И множество случаев мы читаем в Евангелиях, не в одном Евангелии, а во всех Евангелиях, когда Иисус возвещает, проповедует, кормит, исцеляет, да, вокруг Него собирается великое множество народу. То есть благая весть имеет такую силу, что притягивает к себе многих людей. И вопрос, наверное, к нам с вами, к современным христианам, что собирается ли на нашу проповедь, да, собираются ли толпы народа, множество людей. Может ли вообще это сегодня иметь место такое быть? Вот мы с вами, кто в 90-е годы уверовал, помнит евангелизацию с участием Билли Грэма, других проповедников, когда собирались толпы народа. Вот вопрос сегодня к нам с вами. Смогут ли сегодня такие же толпы нашего народа, живущего в Москве, собраться на проповедь Евангелия? И как итог вот этой части размышления, разве Иисус не знал, кто перед Ним? Разве Он не знал о всех тонкостях ветхозаветного закона, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться, с кем можно садиться за один стол, а с кем нет? И тем не менее, Он взял такого человека в свои ученики. Теперь поговорим о смыслах того, что мы с вами прочитали. Мы видим здесь итог встречи с Иисусом сборщика налогов. Первое, что произошло, Иисус говорит ему: «Следуй за мной». То есть мы видим, что происходит призыв Иисуса к определенному человеку: «Иди и следуй за мной». Дальше идет отзыв Левия. Что он сделал? Он, все бросив, встал и пошел за ним. Он, оставив все, встал и последовал за ним. То есть на призыв Иисуса всегда есть отзыв, или положительный, или отрицательный. Если этот отзыв положительный, то люди, которые встречали Иисуса, готовы оставить все ради Него. Помните, мы с вами размышляли, когда был праздник Троицы, вот, в последующей неделе, когда мы читали о Первой Церкви, в начале книги «Деяния апостолов», да, в 4 главе, что после схождение Духа Святого на церковь, на людей. Они готовы были оставить все. И они оставляли. Они продавали свои имения. Они раздавали то, что деньги выручены, раздавали нищим, раздавали членам общины. Кто-то скажет, это правильно, кто-то скажет, что это неправильно, что потом были последствия, они обеднели, да, эти люди. Но тем не менее, когда касается Дух Святой, что-то происходит, вот нечто важное происходит с человеком, когда материальные деньги, там, заработок, там, какие-то финансовые схемы, все это отходит на второй план. На первое место становится Бог, на первое место становится Дух Святой. И настолько на первое место, что это намного важнее, нежели то, чем мы занимаемся, к чему мы стремимся ежедневно. В одной небезызвестной книге, не буду называть название, прочитал про одного монаха православного, который был хорошим мастером. Он в своей келье, в обители, изготовлял какие-то ларцы, шкатулки, причем изготовлял много, это было все очень полезно для него. Вот. И вдруг однажды он... Все увидели, что он перестал заниматься своим занятием и удалился к себе в келью и стал молиться. И поломал там все, что у него было, все материалы, инструменты. Его спрашивают там, что с тобой случилось. Он говорит, знаете, говорит, видел видение, там сон, видение, там не помню, как это называется, что стою перед пропастью, перед адом, а в ней вот все мои изделия лежат. И я понял, что вот то, что мы делаем руками здесь в своей жизни, да, это не столько важно, как важна молитва, как важно общение с Богом, как важны вот эти вот моменты, когда тебя посещает Дух Святой. Вот. Он стал молиться, там что было дальше, не знаю, но важность, когда посещает Дух Господень, важность, когда тебя касается Дух Святой, ты готов оставить все. И я думаю, многие из нас здесь сидящих могут привести такие примеры, когда мы, уверовав в Бога, покаявшись, да, оставили многие вещи. Пусть они не такие крупные, как оставить свою профессию или продать квартиру, да, но тем не менее, каждый из нас что-то оставил. Вернитесь на 5, 10, 15, 20 лет назад или на вчерашний день, кто крещение принял, вот здесь присутствует из них. Да. И каждый из нас может засвидетельствовать, что мы тоже что-то оставили ради Бога, ради Господа, ради общения с Ним. Призыв, первое, это призыв Иисуса, следуй за мной. Второе, тот все бросив, встал и пошел за ним. Да? Дальше происходит третий этап, трапеза любви. Праздник в доме Левия. Когда приходит Господь, всегда происходит праздник. Праздник, в случае Левия, праздник физический. В нашем с вами случае, вот в сегодняшнем дне, это праздник души, когда Господь касается всех нас, когда Господь касается наших сердец. Это праздник наших душ. И уходя вот с этой трапезы любви Слова Божьего, уходя вот с этой трапезы, когда касается Дух Святой, мы будем уходить радостны, как написано в Деянии апостолов, и готовыми нести благую весть дальше, даже до краев земли. Как сказано в великом поручении, идите, научите, да, даже до края земли. И после вот того момента, когда касается Дух Святой, мы действительно готовы идти на край земли, в том числе и братья наши, которые поехали на Донбасс, вот, в Донецк, там, где идут сейчас боевые действия, тоже движимы Духом Святым, готовы туда ехать. Я знаю, что немногие из нас готовы, и мне самого приглашали, говорят, Константин, поехали, вот, но по каким-то причинам я не поехал, может быть, испугался, может быть, еще что-то. Может быть, кто-то сказал, Константин, не надо, там расстреляют, а у тебя семья. Вот, каждый делает выбор для себя. Но когда Господь касается Духом Святым, ты не можешь уже ничего сделать, не можешь с собой ничего сделать. Ты идешь и следуешь туда, куда Он ведет. Трапеза любви, праздник в доме Левия. И на этом празднике, кроме Левия, присутствуют и другие люди. Присутствуют его друзья, сборщики, да, подати. Присутствуют написанные прочие люди. Кто эти люди, мы не знаем, но, скорее всего, они были из таких же грешников. Грешников, я имею в виду, такие же нечистые профессии, такие же люди, которых не уважали в обществе Израиля. Может быть, они были воры из воров, жулики из жуликов. Но, тем не менее, они также присутствуют на этой трапезе, и Господь точно так же разделяет с ними пищу, которая есть на столе, и общение, вот, в которое он попал. То есть есть всегда три пункта, когда Господь призывает. Призыв, отзыв того, кого призывают, трапеза любви. Появляется еще и четвертый пункт вот в этой цепочке, это вопросы вопрошателей. Приходят фарисеи, да, что они делали? Они роптали и говорили ученикам, зачем вы едите, пьете с мытарями и грешниками. То есть всегда находятся люди, которые вот вставляют палки в колеса. Зачем вы это делаете? Не нужно этого делать, да? Иисус, мы бы в тебя поверили, если бы ты с ними не общался. Вот в нашем законе написано, что Мессия должен быть свят, чист, восстановить царство Израилево, да? Вот если бы ты жил по таким планам, конечно, мы были бы на твоей стороне. А так ты ешь, пьешь с мытарями, с грешниками. Зачем ты это делаешь? Этого делать не нужно. И тогда Иисус отвечает, что самую, ну, известнейшую фразу, которую мы знаем наизусть, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию. Вот эти очень важные слова, очень важное место Священного Писания, дающее утешение всем приходящим к Иисусу, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию. Идя вот по духовной жизни, по духовному пути, есть большая опасность, есть возможность того, что мы вот как-то остановимся и скажем, ну, слава Богу, я теперь в церкви. Я уверовал, я живу с Господом, читаю Библию, молюсь. Оставил то-то, 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 такие-то грехи. И вот я стал хорошим, да. Я или нормальным, или я стал соответствующим той общине, в которой я нахожусь, да, то есть я живу в рамках той общины, вот, в которой я нахожусь. И, возможно, эта остановка будет похожа на ту остановку, которая бывает с человеком, который остановился на эскалаторе, который едет вниз. То есть произошла остановочка, а ты смотришь, ты уже снова к низу подъезжаешь. Вот вопрос. Я уверовал, я хожу в церковь, я имею общение с братьями и сестрами, у меня нет видимых грехов, да? А что дальше? Ведь Иисус говорит, что нуждаются, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. А я сегодня здоров, что мне делать, Иисус? Как мне дальше жить, да? Вот, и, возможно, нужно снова понять, взвесить свою жизнь и увидеть, что во мне тоже грехов хватает, что во мне тоже много несовершенства, которое еще, может быть, осталось со старых времен. Кого-то, может быть, одолевает, ну, начнем с самого легкого. Кто-то любит поесть, а кто-то любит много поспать, а кто-то не любит работать, да. Кто-то, может быть, больше жадный, чем его сосед, ну и так далее и тому подобное. Я не беру сейчас вот какие-то такие грехи, за которые нас сразу отлучают, да. Я беру вот такие небольшие, может быть, вот на все эти мелочи нужно взглянуть. А может быть, кто-то, показывая на себя, опаздывает очень часто. И поэтому сегодня нам с вами есть в чем каяться, есть в чем почувствовать свое нездоровье перед Богом, нездоровье перед Иисусом Христом. А если мы здоровы, тогда зачем Он приходил? Как вы думаете, вот, что поменялось за столетия вот в этом механизме призыва людей к Богу? Вот эти четыре шага, да, призыв, отзыв того, кого призывают, трапеза, люди, вопрошатели. Поменялось что-нибудь? Ну, скорее всего, нет, потому что сегодня все происходит точно так же. Если кто-то из нас сегодня есть, кто не услышал еще призыв Иисуса, Он сегодня призывает тебя, приди к Нему, не страшись ничего, Он призывает следовать за тобой. Что же... Если ты услышал призыв Иисуса, то что тогда ждешь? Бросай все и иди за Ним. А если все бросил и в кавычках вдруг стал тонуть, да, как Петр, помните, из лодки вышел, да, Господи, прикажи мне идти к Тебе, вышел из лодки, да, увидел море, бурю, да, что случилось, стал тонуть, да, как Петр, озираясь по сторонам. Господь уже приготовил для тебя трапезу в Царстве Своем. Вспомни это. Если сомневаешься, укрепи свою веру и войди в радость Господина своего, да, как мы читаем в одной из притч. Ответ Иисуса вопрошателям про больных и нуждающимся в исцелении, покаянии грешников, он очень важен. Сейчас я хочу прочитать еще один текст для сравнения вот с тем, что мы прочитали. И с этим текстом я, собственно, и начал готовиться к проповеди, но Дух Святой так повернул, что я вернулся вот к тому, что мы прочитали. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 9 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 9 стихи. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, да, читаем, кто он был, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, сказал...» Он обращается к Закхею. Помните, обращался к Левию, в скобочках к Матфею, обращается к Закхею. Да? «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме». Что сделал Закхей? Он сказал, что нет, не буду, остался сидеть. Он говорит, и он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать. Знакомая картина. Снова нашлись люди, которые начали роптать. Начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В первом случае, когда призывали Левия, говорилось о том, что не больной нуждается во враче, не здоровый нуждается во враче, а больной. Да? Здесь же говорится о том, что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. В новом переводе в РБО слово «погибшее» звучит как «потерянное», то есть уже то, чего нету, то есть то, чего уже искать-то бесполезно, то есть что уже сгинуло. Да? И вот Иисус пришел искать именно такое вот, то, чего уже не существует как бы для людей мира сего. Механизм тот же мы с вами прочитали, призыв, потом ответ Закхея, трапеза, и вопрошатели это те же, и вопросы те же самые, да, и ответ Иисуса точно такой же, очень похожий, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Больные сравниваются с грешниками и погибшими, а выздоровевшие с праведными и найденными или воскресшими. Спасти то, что погибло, то, что пропало. Я думаю, мы можем привести много примеров в проповеди успешным людям. Ну, например, вот мы свидетельствуем у себя на работах, на производствах, там, в институтах, где мы есть, да, своим вот сверстникам, своим знакомым. Вот. И чаще всего отзыв отрицательный. У них все есть. Может быть, даже они наши начальники, зарплата у них больше. Может быть, они умеют что-то больше нас, да. И поэтому у них и так в жизни хорошо, зачем им нужен Иисус. Я просто по своей работе сужу, что вот когда я работал очно, я сейчас заочно работаю, где-то порядка 150 человек, вот ты в ежедневном режиме с ними общаешься, с каждым, ну, с кем-то по телефону, с кем-то вот так вот видишь в лицо, да. И за 8 лет работы, за 9 вот совместной работы, плюс еще сколько людей прошло, которые пришли, уволились, да, вот, никто не стал ходить в церковь, даже близкий друг, товарищ, с которым мы до сих пор общаемся, он не ходит в церковь, он знает, да, что... Что знают про нас, да, вот про меня? Константин – нормальный человек, с ним можно работать, с ним можно договориться, да? Но, наверное, этого мало, наверное, чего-то не хватает самого главного, что они не приходят в церковь. А может быть, люди считают себя здоровыми, не считают себя грешниками, не считают себя теми, кто нуждается в спасении. И нам с вами нужно найти тех, кто нуждается в спасении. Андрей Широков пишет письма вот с Донбасса, коротенький, пишет нам. И он пишет, что вот в письмо, которое вчера написал, что нам говорят огромное спасибо и верующие, и дальше, и неверующие. То есть вот там люди почувствовали сегодня нужду в Боге. И говорят нашим верующим, которые спасибо, и верующие, и неверующие. Неверующие говорят спасибо нам, вот евангельским верующим, которые приехали, чтобы и покормить, и возвестить слово. Иисус спасает то, что погибло, то, что пропало. И вот точно так же есть множество примеров проповеди для уже погибших людей, которые снова воскресали как бы из мертвых, да, снова возвращались к жизни, становились верующими, и жизнь их менялась и становилась совсем другой, и их уже не узнавали. Человек, который был без жилья, который был в лохмотьях, сегодня имеет работу и жилье. И в этом заслуга только Господа. Как вывод, то, о чем мы размышляли, не только в том, что вот эти два места похожи, да, но в чем благая весть у евангелиста Луки? Что Лука сегодня хотел и хочет нам сказать вот на основании этих двух мест Священного Писания? Что встреча с Иисусом – это всегда исцеление. Что грех им рассматривается как болезнь вот в этих обоих случаях, что не здоровый нуждается в исцелении, но больной, да, что не грешники, что неправедные нуждаются в покаянии, а грешники, что происходит сравнение греха с болезнью. И встреча с Иисусом – это всегда исцеление. И если мы сегодня нуждаемся с вами в этом исцелении, то Господь 2000 лет назад пришел, чтобы исцелить Духом Святым сегодня живущих нас здесь, уже в 21-м столетии, в Москве, в мегаполисе. Если мы сегодня нуждаемся в исцелении, то мы получим это исцеление. Вопрос Иисуса к нам с вами: следуй за мной. Идем мы за Ним или не идем мы за Ним? Если идем, то исцеление мы получаем. Если мы остаемся сами в себе, да, вот в своем коконе, вот нам здесь хорошо и так хорошо, я вот буду так жить, как я живу, да и не трогайте меня, пожалуйста, то тогда и жить мы будем вот в таком положении, в котором мы живем сейчас. Помолимся Господу и попросим Его, чтобы Он касался наших сердец Духом Святым, чтобы исцелял наши больные души и чтобы нас наполняла радость не от того, что мы делаем, или от того, что мы вот что-то руками делаем, а от того, что у нас происходит встреча с Господом.